Всем привет, добрый вечер. Точка в эфире. И сегодня такой будет специальный выпуск. Видите, даже народу побольше у нас, чем обычно. Есть и привычный уже Михаил Климарев, который прям каждую неделю, чему я ужасно рад. Привет, Михаил.
Да, здрасте. Лайки ставьте. А то...
Рад также Сергею Бойко, который у нас становится прям постоянным экспертом. Привет, Сергей.
Привет, друзья.
И вот здесь с нами и Петр Жижин, который наблюдает за ДЭГом, независимый наблюдатель, эксперт по ДЭГу. Петр, привет.
Привет.
Петра часто привлекают, чтобы он про ДЭГ рассказал, но, наверное, сейчас как раз самое оно про него и рассказать. У нас есть несколько аспектов проходящих сегодня так называемых выборов, вот, и несколько из них связаны с интернетом, как раз мы, наверное, полпрограммы этому посвятим. Ну, наверное, львиная доля – это ДЭК. Мы тут, ты знаешь, говорили некоторое время о том, что ДЭК, конечно, это такая черная дыра и черный ящик, в который неизвестно, сколько улетает, там, сколько вылетает и чего, и так далее. Но вы, люди, которые постоянно его анализируют, это ж чат еще с первого ДЭГа, по-моему.
Или там с 2021 года, это не первый был ДЭК, но первый ДЭК, на котором все украли, скажем так.
Вот, да, да, с 2021 года они все анализируют, и вот, значит, продолжают анализировать. Тебе и карты в руки, расскажи, что там с ДЭГом на этих выборах.
Спасибо. Значит, наверное, все это время... Мы следили, предыдущие 3 дня мы следили за явкой на электронное голосование. Я настроил систему для того, чтобы отслеживать явку в московский ДЭК. Наблюдатель в Москве Петр Лосев, тоже активный наблюдатель за электронным голосованием, настроил систему для наблюдения за явкой федерального ДЭГа. И на самом деле даже мы уже увидели пятницу первые аномалии, которые странности, скажем так. Покажите первую картинку, пожалуйста. Там картинка должна быть. Так, да, вот. Значит, вы видите график явки в систему электронного голосования Москвы, города Москвы. Значит, зеленой линией выделена явка в ДЭГ. Желтой линией снизу выделена явка в терминалы электронного голосования, которые были установлены на участках, в планшеты, куда можно было тыкать и показывать голос. На зеленом графике явно видно выраженные два горба. Первый горб был, видно, бюджетников согнали обязательно в 8 утра проголосовать, и вот это первый горб. А дальше в час дня наблюдается второй горб. Тоже абсолютно, скажем так, непонятно, откуда взявшийся. Нам еще предстоит узнать, как там все посчитают, то есть, что за голоса там окажутся в этих горбах. Пока что мне кажется, что это будет выглядеть неутешительно. И потом грубо говоря, ну, то есть, можно как-то объяснить рассылкой, но еще можно выглядит подозрительно похожим на вброс. Ну, как бы, если бы я так смотрел. И в федеральном голосовании, то есть, это можно было бы объяснить явкой, если бы не вторая картинка федерального голосования. На ней видно график явки в федеральное голосование. Это явка, значит, по всем регионам в московском времени, предоставленная Петром Лосевым на своем сайте. Значит, на нем видно опять, во-первых, на первой части графика видно ребристости всякие. Дальше в час дня абсолютно такой же горб, только в 10 раз больше. Причем горб, который растет за минуту сразу же. То есть... Нам, и как бы Петр Лосев и наблюдатели в комиссии электронного голосования федерального попросили это объяснить. И единственное объяснение, которое предлагается, это либо технические сбои, либо рассылки в час дня, согласно которой все бюджетники, значит, очень так активно бегут в час дня ровно голосовать в этот вот, в такой вот огромный пик. Нам еще предстоит узнать, что там наголосовали. Но пока что выглядит подозрительно. Значит, и есть, но хорошие новости тоже есть. Это третья картинка. Значит, система электронного голосования позволяет отслеживать явку в разных видах голосования. Есть голосование на бумажных участках бумагой, бумажными бюллетенями. Есть голосование на бумажных участках через терминалы электронного голосования. Есть явка через ДЭК. И в Москве мы сравнили явку на бумажные участки бумажными бюллетенями в 2023 году на выборах мэра Москвы и сравнили сейчас. И вот уже на первый день было видно, что явка выше, дальше на второй день она выросла, еще стало больше в бумажные бюллетени именно. И сейчас, на данный момент, доля бумажных бюллетеней составляет в три раза больше, чем она была на выборах мэра Москвы. Что как бы показывает... Для меня это скорее значит то, что у нагона бюджетников в электронное голосование есть какой-то предел, скорее всего. И они этот предел в 2023 году выбрали, но сейчас, видимо, нагнали, видимо, настоящие избиратели тоже идут, которых не призвали, и вот они голосуют в основном бумажными бюллетенями. Что, на мой взгляд, как бы хорошо. Посмотрим, что посчитают на бумажных участках. Есть ли у вас какие-то вопросы?
Господа.
У меня вопрос очень простой. Петь, слушай, а что вообще-то, как вообще-то голосуется? То есть вот как это выглядит? Вот для меня, давай я как бы свой тейк скажу, вот я наблюдаю за этим, за всем смотрю, вроде не последний человек, вроде что-то понимаю в этом во всем, но для меня это выглядит следующим образом. Это вот такой забор, в котором есть дырка. Вот, что там за этим забором происходит, я не понимаю. Как туда кто-то что-то сует, я тоже не понимаю. Почему туда сует, как это все считается, зачем это считается, кто там, какой-то вот, ну вы там пытаетесь, я правильно понимаю, вы пытаетесь посчитать, вот сколько бумажек туда засунули в эту дырку в заборе, правильно?
Мы пытаемся понять, сколько бумажек засунули в эту
пытаетесь,
дырку и за кого засунули.
Вы даже не понимаете, сколько туда их.
Скажем так, мы понимаем, мы понимаем по заявлениям разработчиков этой системы.
А, а им можно доверять, да?
Но система, особенно московская система электронного голосования, спроектирована следующим образом. На бюллетене есть галочки кандидатов. И снизу есть отдельная галочка, которая называется «Хочу получить адрес зашифрованной транзакции». Она специально очень сложно называется и очень маленько выглядит, и по умолчанию не нажата, специально для того, чтобы можно было сказать, что вот у нас все честно, если вы поставите эту галочку, то мы ваш голос не украдем.
А если не поставите, то украдем.
Ну, извините, да.
Я на этих выборах я организовал бота для того, чтобы проверять люди, которые поставили эту галочку. Я попытался перед запустить какое-то распространение информации про то, что существует такая галочка, и разработал бота, которым можно было отправить вот этот адрес транзакции. И после голосования, сейчас этим ботом проверили транзакцию примерно 100 человек, после голосования можно будет, вот если вы поставили эту галочку, узнать, за кого засчитался ваш голос. Но так как эту галочку ставят очень мало людей, то вот этот вот набор голосов, в которых эта галочка не стоит, на которых мы абсолютно не можем проверить, что это реальные голоса избирателей будут в конце расшифрованы в Москве, они все могут быть, вот эти голоса, легко переписаны за Путина, и наблюдатели ничего не заметят. Все графики будут выглядеть как будто бы... Даже если мы не будем не 100% голосов за Путина выбрасывать, скажем, будем 80% будем ставить явку, тогда у нас просто все графики равномерно так распределятся, и чуть процент чуть за Путина будет чуть больше. Вот. Специально...
Ну, не чуть больше, прошу прощения, коллеги, а насколько угодно больше.
Насколько угодно больше, да, безусловно. И это, скажем так, уроки 2021 года, на мой взгляд. Потому что в 2021 году, несмотря на переголосование, ее очень сильно ухудшили... возможности переголосования, но там не было такого, что невозможно было, то есть, расшифровать независимо, невозможно было как-то убедиться, что это настоящие голоса избирателей расшифровались. На текущий момент они могут расшифровать это все как угодно, и мы вынуждены наблюдать только за тем, что нам показывают, и искать в этом какие-то паттерны и проблемы. Поэтому я очень пытался вот эти выборы рассказывать про галочку «Хочу получить адрес зашифрованной транзакции».
Да, Петр, значит, у нас завтра тоже твое включение в Breakfast Show. Будет ли больше информации к этому времени? Будем ли мы понимать там, как распределялись так называемые голоса в так называемом деге?
Да, конечно, я... Скажем так, на этот раз я настроил систему так, чтобы получить эти цифры как можно быстрее.
Отлично.
Мы это обязательно узнаем.
Да, отлично. Петра, тогда... Да, давай.
Ага. Петь просто надо отпускать. Да, ты сейчас попрощаешься, подожди минуточку. Давайте там пару моментов. А вот давай. Можно вторую картинку? Их там три было графика, второй, который федеральный. Второй. Я просто смотрю по чату, что народ-то маленько не въехал, это самое интересное. Есть второй график, сможете еще раз показать?
Да, сейчас Денис покажет.
Ага, который федеральный, это важно, потому что на федеральном графике то, что нарисовано в час дня, я понимаю, что москвичи сразу такие пишут, но это обед, но дело в том, что если мы говорим про Новосибирск или Томск, то в час дня никакой нафиг не обед вообще быть не может, то есть никаким обедом у бюджетников, я правильно же понимаю, я, Петр, хочу, чтобы подтвердил или опроверг мое утверждение, что никаким обедом у бюджетников час дня московского времени на графике объясняться не может, когда мы говорим про федеральный график.
Более того, этот час дня, он по московскому времени. То есть, если это
да.
Екатеринбург, да. Пермь, Новосибирск, то это будет 3 дня.
О том и говорит, да, нет, да,
вот
Сергей.
Как раз в том и фишка. Смотри, что в Екатеринбурге было 3 дня, а в Новосибирске было 5 часов вечера. То есть
а все просто, Сереж, а все просто обедают по московскому времени, да и все.
Все по московскому времени обедают? Ну да, да, хорошо. Хорошая версия. Слушай, пока лучшая версия из всех, которые есть, самая конкурентная.
Ага, с федеральной системой есть огромная проблема. На выборах используются две разные системы, московская и федеральная. Федеральная система устроена таким образом, что графики распределения времени кандидатов от времени мы построить не сможем. Они придумали очень сложную систему там, шифрования, которую они расшифровывают в итоге только финальный результат. И нам покажут одну цифру, но, слава богу, цифра будет хотя бы в разбивке по территориальной избирательной комиссии. То есть УИК — это вот куда бюллетени приносят избиратели, а территориально это на один уровень выше. И вот хотя бы мы сможем увидеть результаты кандидатов в разбиении по территориальным комиссиям. Но по времени разбиения мы построить не сможем, и мы будем вынуждены довольствоваться только тем, что нам покажут в виде расшифровки.
Ну, понятно. Просто если бы можно было соотнести время и голос, да, то мы, условно говоря, условно, по методу Шпилькина, тут бы видели, например, что вот этот прекрасный всплеск в час дня, он, например, весь за Путина. И могли бы утверждать, что ну вот понятно все. Фактически они это отделили, а то, что по тикам есть разбивка, это, конечно, здорово с точки зрения там, ну, вам поковыряться, поанализировать. Но по факту ничего не мешает совершенно, если переписывать голоса, ничего не мешает их переписывать равномерно по тикам. Ну, то есть не нужно там, типа, все в Екатеринбурге переписывать за Путина, а в Новосибирске оставить как было. Можно процент повышать равномерно, и поэтому распределение по тикам, конечно, не даст. Ну, я как не утверждаю, да, я предполагаю, что распределение по тикам никакой возможности для анализа не предоставит.
Но можно будет хотя бы, я к тому, что можно будет сравнить с бумажными бюллетенями. То есть по тому же самому тику и будут считать еще и бумажные результаты. И можно будет сравнить. Вот в ДЭГе Путин 99% на ДЭГе, а на бумаге, не знаю, не 99%. Но это время покажет, надо будет смотреть, что там получится.
Ну да, но здесь бы, конечно, картинку с 2021 года московскую показать, результаты до ДЭГа и результаты после ДЭГа было бы очень показательно.
Да.
Ну,
это... да, давайте отпустим Петра, вот, и посмотрим на него, в смысле, будем ждать его завтра в брекфест-шоу после 10 утра по Москве. Спасибо большое, дорогой Петр, спасибо тебе.
Пока-пока.
Огромное, да, анализ, так сказать, не ждет всех этих данных. Слушайте, я так понимаю, вот просто интересно долю ДЭГа определить, потому что, ну вот, как бы в Москве она, как мне кажется, например, подавляющая будет. Вот сейчас московский ДЭГ 89,1% у Путина. Наверное, его разбавят результаты с бумажных участков, но тоже не сильно, явно меньше там 87 или там 85 он не наберет. Я просто скажу результаты, если кто не слышал, сейчас уже ЦИК дает, и по ЦИКу у Путина 88%, 87-97%, это четверть протоколов обработанные. Также дальше Харитонов. Второе место у него, сейчас, секунду, ну, неважно, в общем, там 4 с небольшим, 3 с небольшим у Дованкова, и на последнем месте Леонид Слуцкий, уже, в общем, не так важно, сколько у него. Вот, короче говоря, такие результаты. Интересно, сколько доля ДЭК составляет, не очень пока понятно, по стране, потому что там же несколько регионов было.
Ну, подожди, доля, ты имеешь в виду в процентах, потому что в абсолютном выражении они там декларируют, типа, 4,5 миллиона. Голосов. Ну, то есть, если у тебя приявки 60%, да, ну вот это тебе получается примерно процентов 15, да, процентов 15 избирателей они загнали в ДЭК. Но надо понимать, что ДЭК же, я тут очень важную вещь скажу, смотрите, ДЭК же был не во всех регионах. То есть чуть-чуть от техники к электоральным моментам. Есть регионы, где более-менее честно считают бюллетени. Не в смысле честные выборы, но честно считают бюллетени более-менее. То есть, например, Томск, Новосибирск. А есть регионы, где никакого отношения не имеют итоговые протоколы к тому, что вообще в урны избиратели клали и к явке. Это, например, Кемерово, национальные республики почти все. Понятно, что Дагестан, Чечня, там вообще никто никогда, в принципе, не смотрел, что там в урнах лежит. Вот. И ДЭК есть только в тех регионах, где у Путина есть проблемы с подсчетом, где они не полностью контролируют комиссии, где комиссии иногда взбрыкивают и считают как надо. То есть в Новосибирске есть ДЭК, а в соседней Кемеровской области, где Путину так 95%, 90%. Ну, кстати, я прям говорил, 90-90 будет. Уже не 70-70. Раньше было 70-70, сейчас 90-90. Но буквально в Кемеровской области нет ДЭКа, потому что и так нормально все нарисуют. А в Новосибирске, где все комиссии рисовать не хотят, соответственно, там, ну, не все, а некоторые, там, соответственно, ДЭК. Ну, то есть тут процент, фишка в том, что это процент не от абсолютного количества избирателей, а вот в регионах, где всегда были проблемы у власти, что там не получается красивую картинку показывать, теперь вместе с ДЭКом они покажут такую же красивую картинку, как у вас.
Ну, в общем, да, посмотрим, как оно. А там же у ДЭКа было еще падение в пятницу какое-то невероятное, и все о нем как-то спорили. Вы что-нибудь знаете по этому поводу?
Ну, давай я тоже свою обычную заряжу. Вот даже пришел специалист к нам, Петя, специалист, он этим занимается 3 года. Вот,
да.
Вот прямо вот этим, ну, электронным голосованием занимается 3 года. Он там разбирается, где, чего, кого. Вот. И какие он слова нам говорил в основном? Он говорил нам в основном 3 слова. Я не знаю. Вот. И мы тоже так же говорим. Мы не знаем. Вот смотри, могло ли там упасть у них что-то, сломаться? Ну, правда, могло. Ну, тем более это Ростелеком, у них постоянно что-нибудь ломается. Вот, могло ли там, не знаю, действительно нагнать столько этих бюджетников, да, что они там, ну, ну, вот, ну, реально, они же не считают, они же сказали, надо проголосовать там, не знаю, в 9 утра. Не все пришли в 9 утра, ну, как по-военному. Вот, могли так сделать? Могли. Могли перебздеть с этим, с накрутками с этими, со всеми? Тоже могли. Вот, и что мы можем сказать по этому поводу? Ну, сломалось и сломалось.
Вот, ну, не, ну там же есть объяснение, что типа была проблема с выгрузкой списка избирателей из госуслуг. Но для госуслуг это совершенно естественная вещь, иногда подвисать, глючить, не открываться. Ну, то есть это не... ну, то есть я бы тут сильно в конспирологию даже не уходил, потому что это вполне, ну, из сложившаяся практика, что госуслуги работают как попало. И в принципе при наплывах могут вполне себе подглючивать и подтормаживать. Все-таки миллион одновременно зашедших, вот эти все пики, вполне могли приводить к перенагрузке и к отбоям. Ну, потому что миллион одновременно зашедших ботов проголосовать за Путина, я сейчас именно про ботов, не про людей, ну, потому что вот эти всплески очень странные, совершенно никакого вменяемого объяснения у них нет. Ну, конечно, там перегрузил госуслуги, и в итоге обычные живые люди, которые тоже пошли голосовать, то есть вполне они могли, Миш, задедосить сами свой же сервис. Ну, то есть, типа, системы автоматического голосования перегрузили, и обычные люди, которые пошли голосовать, просто столкнулись с проблемами.
А, значит... Да, давай.
Да, могли. Угу. Ой, извини, Саша.
Угу. Не, ничего страшного, я просто хотел уже с темы ДЭКа как-то слезть, ну, потому что всем, как мне-то кажется, вот я, конечно, поражаюсь людям типа Петра Жижина и даже как-то преклоняюсь в некотором смысле перед ними, потому что столько лет изучать жульническую систему, вот, которая, ну, просто очевидно, что для чего придумана и как используется, это, конечно, героизм. Вот. И каждый раз, значит, себя сдерживают, чтобы не расшибить монитор, там, например, от, не знаю, от возмущения, что-нибудь еще в этом духе. Я вот не могу. Для меня это просто вот как был с самого начала жульнический инструмент, так и абсолютно остается. И я даже спокойно говорить об этом не могу. Вот. Поэтому, а спокойно зато я могу совершенно говорить о других каких-то вещах, в том числе и не очень приятных, вроде того, что вся эта кампания предвыборная сопровождалась шельмованием, запугиванием, введением в заблуждение, дезинформацией и прочим. Миллионы людей, ну, миллионы, не миллионы, наверное, сотни тысяч точно, а то, может быть, и миллионы, и больше, получали уведомления о том, что, значит, сначала вроде бы там, что акция «Полдень против Путина» переносится, потом предлагали голосовать в другое время, зная, что эти люди, типа, знаем, что вы придерживаетесь экстремистских идей. Ну и так далее. В общем, люди эти получали сообщения в Телеграме, в Сигнале, в СМСе, бог знает где. Боты с одним и тем же текстом одолевали людей. Я тоже писал об этом в своем Телеграм-канале довольно много. Люди спрашивали и не понимали, что это, откуда. В одних базах были эти люди, в других их не было. Там кто-то ходил на похороны Навального, кто-то еще куда-то и так далее. Журналист Андрей Захаров более-менее обобщил все случаи и написал, что, в общем, видимо, это такое слияние обогащения всех баз с госуслугами. Там фишка в том, что люди специально откреплялись от своих участков в других городах, например, в Новосибирске, кстати, вот известный случай, и прикреплялись к Москве. Им приходило, что они будут голосовать в Москве. Прямо в этих угрозах, мы знаем, что вы будете голосовать в Москве. То есть госуслуги здесь, очевидно, как-то были задействованы. Но я уверен, что коллеги мои изучили все эти штуки гораздо лучше меня.
Ну, давай я начну.
Давай.
Смотри, здесь нужно вот какую вещь понимать. То есть всегда людей шокирует то, насколько в этих базах много информации. Но как ты правильно сказал, они обогащаются. Это же государство делает. Ну, его отдельные представители, да?
Ну, да.
У которых есть полный доступ к госуслугам. То есть они обогащаются именно за счет госуслуг. То есть у тебя изначально это могла быть база имейлов или база телефонов, а она легко стала базой домашних адресов, медицинских диагнозов, там, налоговых статусов и всего остального. И в обратную сторону также. То есть вот я, например, объяснял человеку, ну, скорее всего, взяли базу тех, кто подписи за Надеждина оставлял. Ну, такая очевидная достаточно штука, и они все есть. Он мне говорит, ну мы же телефоны там не оставляли, типа только фамилию, имя, отчество. Ну, камон, друзья, вы оставили фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Это достаточно, чтобы идентифицировать человека. Дальше потом эти ФИО и номер паспорта соотносим с госуслугами, и вот мы уже знаем номер телефона. Мы знаем номер телефона, соответственно, по номеру телефона нет никакой проблемы в Телеграме, если у вас особенно номер телефона не скрыт, либо он есть, опять же, в другой базе, про которую Миша очень много знает и может сказать, берем аккаунт Сигнала и Телеграма и, пожалуйста, делаем рассылочку. Но я бы здесь еще сейчас уже договорю, чтобы это туда-сюда пинг-понг не играть, я бы даже не упирался в конкретную базу, потому что ничего не мешало, опять же, силовикам, которые все это готовили, очевидно, кроме взять не одну базу, а несколько. Несколько. Ну, то есть вместе с там, подписями за Надеждина взять какую-нибудь там старую там ФБКшную утечку емейлов, взять туда, добавить какую-нибудь там Яндекс.Еду, туда же добавить эту базу тех, кто переотписывался, чтобы на всякий случай шугнуть. Ну, в смысле, кто прикрепился, открепился в регионах и прикрепился в Москве. Потому что вроде как есть люди, которые пишут, что за Надеждина подпись не оставляли, а им тоже пришло. Ну, то есть ничего не мешает их механическим образом объединить, собрать все в одну и разослать. Ну, то есть тут такой поинт.
Ну, смотрите, вот сколько там этих эшников сейчас по России работает? Вот просто посмотрите, да? Я думаю, что их там, ну, десятки тысяч. Они все, конечно, дармоеды, но я думаю, что, ну, где-то, да, Сереж, где-то около 10 тысяч. Ну, считай, 84 региона, вот, в каждом регионе там еще какие-то большие города, там, и так далее, там, ну, не знаю, на регион, там, не знаю, пару сотен есть.
Ну, наверное, сотня так. Есть точно, сотня, ну, есть. Да. Точно. Ну, конечно, тысяч 10, наверное, наберется.
Тысяч 10 их
десятки
найдется.
Тысяч, десятки тысяч ты уж как-то совсем, но тысяч 10 наберется на
страну. Окей, согласен, ну, вот, предположим, даже 10 тысяч, ага. Это до хрена. Это, извините меня, там сколько, дивизия, да, по сути дела. Они же должны чем-то заниматься. Вот они занимались, они накапливали эти данные там долго. У них куча всяких инструментов, у них доступ к тому же, тем же самым госуслугам, это то, что Сергей сказал. Кстати, по поводу номеров телефонов. А там у нас мостик будет к следующему нашему вопросу по поводу как раз там моратория, да, но это об этом немножечко попозже скажем. Ну, в общем, смысл в том, что в госуслугах сейчас все эти номера телефонов есть. Там долго шли споры между этими телефонными компаниями и, собственно, госуслугами о том, чтобы эти базы объединять. Их в итоге объединили. Ну, там ногами запинали, заставили объединить. И теперь смотрите, какая штука происходит. Вы, когда покупаете сим-карту, вы уже можете даже паспорт не показывать, вы логинитесь в госуслугах, вот, и вас там автоматически эти системы матчатся, и вас как бы привязывают, эту сим-карту привязывают к аккаунту в госуслугах. Вам не надо никуда ходить. Это удобно, с одной стороны. Ну, что не надо паспорт никуда, ни в какие там ларьки ходить, еще что-то такое. С одной стороны, удобно, с другой стороны, она вот матчится и привязывается. И вы, ну, типа, вот госуслугам привязан номер телефона. Более того, там же второй фактор еще в госуслугах есть. То есть там телефоны там точно есть. Поэтому искать, откуда там утечка была, там не надо там каких-то строить конспирологических теорий. Это все правда, у мусоров все есть, все данные ваши, включая вот там история, то, что привязано к госуслугам, это, соответственно, история этих страховых компаний, обращений в страховые компании, это по каждому вашему больничному у них даже есть информация, все это есть. Вот, поэтому не надо удивляться, что у них откуда-то что-то появилось. Что касается, там, как они эту базу собирали, ну, вот собирали как-то. Но они там даже там ошибались, даже там накосячили, потому что, ну, там были у нас на связи, приходили сообщения о том, что от бабушек каких-то, ну, то есть бабушки написали из деревни. Вот это сообщение пришло. Она, чё я, какой там, какой я террорист? Да никакой ты не террорист, просто они ошиблись где-то в цифре. Вот, поэтому надо понимать как бы одну вещь. Вот то, что в России сейчас строится, это террористическое государство. Они занимаются терроризмом. Это в буквальном смысле терроризм. Ну, по крайней мере, попробуйте найти в Уголовном кодексе где-то вообще, ну, хоть какую-то возможность ментов запугивать. Это же запугивание, шантаж, правильно? Есть в каком-то законе, в ОРД, не знаю, еще в каком законе это написано, что они могут так поступать?
Да, возможно. Вполне возможно. Так и есть, но кто на это, так сказать, обратит внимание в такой ситуации? Конечно, нет. Слушайте, мне задали еще один вопрос в обратной связи. Я подумал, что до точки его сэкономлю. На самом деле, ну вот в Москве, например, да, рядом с урной, ну не совсем у урны, да, туда, не совсем у кабинки, но там, где ты получаешь бюллетень, там есть камера распознавания лиц. Ну, везде в избирательном участке. Человек берет бюллетень, идет в кабинку, потом идет в КАИ. И потом КАИБ, соответственно, распознает его голосование. И у меня человек спрашивает, а можно ли сопоставить данные распознавания лиц с его голосованием? То есть понять, кто как голосовал.
Ну, наверное, привязать. Можно. Да, привязать.
Привязать КАИБы к камерам? Нет, да. Технически, если КАИБу связь обеспечить, но сейчас у него ее нет. То есть сейчас КАИБ — это автономная херня, туда с флешки все заливается, и он там своей жизнью живет. То есть вот прямо сейчас, скорее всего, highly likely, да, так не сделано. Потому что для этого нужно, чтобы КАИБ к какому-нибудь Wi-Fi там прицепился, чтобы он
мог в реальном времени... А зачем? Фиксируется время, да и все, а потом по времени сопоставляется.
Но это будет крайне сложно.
А зачем? То есть, окей, даже если и есть, да, допустим, а зачем это? Что это даст?
Да, я тоже не очень понимаю, какой в этом смысл. Ну, то есть, вот даже если бы голосование было открытым, то, собственно, какой смысл?
Да, еще раз.
Посмотреть, кто проголосовал за Дованкова или испортил... тоже нет, потому что КАИБ, он же не считывает порченные бюллетени. Ну, в смысле, не считывает.
Мы тоже не знаем,
там, опять же. Навальный, да, там, или еще что-то.
Вдруг считывает, мы тоже не знаем. Там же сканер стоит. Он
картинку. Да, там сканер. То есть теоретически он может картинку-то сохранять. Он выдает он протокол, там, конечно, никаких картинок нет, он просто считает, есть галочка, нет галочки, или там две галочки, он это тоже видит. Но что он там сканирует, не сканирует с бюллетеня, мы, положим, не знаем. Потому что это тоже черный ящик, примерно как и с ДЭГом. Ну, то есть там стоит реально сканер, он весь бюллетень видит. Будет он сохранять себе JPEG или он только галочку сохранит, мы, положим, не знаем, ответ на этот вопрос в общем случае нет. Но здесь все-таки, во-первых, это достаточно сложная в реализации система, ну, то есть реально сопоставить распознавание с КАИБом. А во-вторых, в Москве, например, это и так не нужно, потому что на большинстве участков в Москве тебе и так вместо бумажного бюллетеня, чтобы получить бумажный бюллетень, надо надо там права качать и скандалить. Потому что в обычном случае тебя подводят к планшету, на который так камера светит, и говорят, ну вот на планшете голосуй. Ты на планшете и так, никакой Навальный не напишешь, ничего не испортишь, за двоих не проголосуешь. То есть такое псевдоэлектронное голосование, которое происходит на камеру, на планшете, и ты галочкой выбираешь кандидата, и не надо даже ничего, никаких сложных систем соотношения и там распознавания делать, когда вот ну так и так все публично на камеру и без всяких вариантов там шаг влево, шаг вправо. Ну,
давай я попробую все-таки объяснить, потому что это важно, мне кажется, вот эта вещь, да, там очень многие боятся там, что вот их там что-то вычислят конкретных людей. Нет, понимаете, вот эта вот террористическая система, она не так работает. Она оперирует с вероятностями. То есть какая-то вероятность, что вас хватит. Вот, схватить можно кого угодно, за что угодно. Вы посмотрите номера, там, ну, эти вот состав вот этих дел, которые там за лайки какие-то там это, заводятся, за что угодно. Ловят рандомных людей каких-то на этих, ну, просто на улице заставляют их открыть телефоны. Вот, то есть это работает вот примерно таким образом. Они рандомно берут каких-то людей и их сажают. И всегда есть их за что посадить. И вот чтобы вот так вот тотально буквально они начали организовывать слежку, во-первых, им не нужно, у них и так все есть на госуслугах. Они на госуслугах эти профили ваши составят. Вот. А во-вторых, а зачем? То есть они же не могут всех посадить.
Ну, типа 2% за Дованкова. Ну, подожди, да. Тут Миша прав, Саш. 2% за Дованкова. Ну, то есть это ж типа миллион человек. Ну, ты как бы... Все в сумме российские колонии столько не вместят.
Я вам больше скажу, не 2, а 4.
Ну, тогда 2 миллиона человек.
2 миллиона человек.
3 миллиона человек. Ну, 3 миллиона человек не вместится в колонии. То есть вот прямо сейчас не получится посадить всех, кто проголосовал за Дованко.
Да, в общем. Да нет, а главное, что зачем? Ну, так сказать, подали и подали, и бог с ними. Вот еще, знаешь, ну как, имеется в виду... Я понимаю, зачем, может быть. Для составления потенциальных списков неблагонадежных. Вот.
Нет, это делается, вот они будут сейчас нагонять вот этот саспенс, они его раньше нагоняли, это мы просто в этом пузыре находимся, а вот с бюджетников их прям пугают, да мы вас знаем, тоже очень много сообщений пришло от бюджетников, то мы проследим, за кого ты голосуешь, мы за... И именно вот таким образом они, собственно, терроризируют.
Ну, то есть да, это, не это... столько важна сама система, тут Миша прав, не столько важна сама система, сколько декларация о возможности ее создания, что типа мы на камере тебя видим, мы в КАИБе тебя сопоставим, поэтому голосуй, как сказано, потому что все равно узнаем, как лично ты, Иванов Петров, там проголосовал, поэтому иди и голосуй, как сказано. Ну, то есть вот в этом плане, в плане запугивания, конечно, то есть не того, что там всех пересажают постфактум, а вот в плане, что мы все про вас знаем, и как вы голосуете, тоже знаем, поэтому идите и голосуйте как надо, вот этот аспект, он, безусловно, есть, и он, конечно, в той или иной форме работает. У меня тут этот внешнее проникновение в студию, ты ж не пугайтесь, если камера упадет или что-нибудь подобное.
А, да все нормально, бывает.
Научился замок открывать, ты смотри прям.
Аккуратней там, знаешь, знаю я про одно внешнее проникновение в Мексике, не хотел.
Это тезка моя уже так делает или старший?
А? Это тезка моя? Не, старший. Ну ему почти 3 уже, он научился поворачивать ключ в замке.
Отлично. Хорошо, что так. Слушайте, и еще последний вопрос по выборам касаемо. Я думал, что мы быстрее уложимся, но, видите, много чего обсудить есть. Ожидали шатдауна. Вот Миша, по-моему, тоже ожидал, как вот хотя бы частичного. Ну, ничего, интернет работал как заведенный. Почему?
Ну, в смысле, почему? Ну, не сделали, не нажали. Была возможность нажать, нажали, не нажали. Я думаю,
слушай,
что...
Слушай, ну это же... Да, я соглашусь. Это же разные немножечко ветви власти. Ну, то есть Роскомнадзор к шатдауну готовился. Тут, я думаю, Миша, ну, не будет со мной спорить, готовился и достаточно основательно. В разных регионах тестировали разные штуки. Здесь мы Телеграм положим, здесь мы Ютуб притормозим, здесь мы там все вместе попробуем. У них там что-то получалось, что-то не получалось, где-то валилось намного больше, чем они планировали. В один момент, даже недели полторы назад, да, Миш, по-моему... А им пришлось даже отключить вообще фильтрацию, то есть люди почувствовали возможность в Инстаграм и Твиттер ходить без VPN, то есть какие-то такие, эта подготовка точно была, ну, то есть отрабатывали они эту возможность. То, что не поступила команда из администрации президента делать шатдаун, ну не поступило. Ну, то есть они типа подготовились, знали, что они это могут, но делать не стали по тем или иным причинам. Я как-то вот так.
Понятно. Ну хорошо, значит тогда если там у у Сергея была, Сергей собирался нас покинуть чуть раньше, вот, как только тебе необходимо, говори. Вот, а мы тем временем можем перейти к другим темам, есть сегодня не только выборы. Вот, по выборам, кстати, тут история, что 30% протоколов обработаны, ситуация мало изменилась, 88 у Путина, 4 у Харитонова, 3,8 у Дованкова, 3 у Слуцкого. Это Центр избирком нам рассказывает, как изменяется его рисовка в зависимости от числа якобы обработанных протоколов. Ну и еще Дованков назвал несомненной победу Путина на выборах президента РФ. Мощнейшее, очень смелое, мощное заявление. Вот, у нас есть еще несколько тем, которые мы хотели обсудить и обсудили бы, если бы не было выборов, может, и в первую очередь. Microsoft и Amazon закроют доступ к своим облачным продуктам для компаний из России. Об этом сообщили в российской компании SoftLine, которая получила соответствующие уведомления. Я, честно говоря, даже не очень себе представляю, есть сейчас доступ, нет сейчас доступа к облачным продуктам для компаний из России у Microsoft и Amazon, ну, для Microsoft и Amazon. Что скажете по этому поводу?
Ну, а что тут сказать? Это в европейский вот этот последний санкционный пакет, куда, собственно, входили облачные услуги по оказанию там услуг проектирования, что там еще такое было. Вот, в общем-то, предсказуемая вещь, которую как бы, ну, давно ждали, и Microsoft только сподобился, видимо, уже начали на них наезжать. У Microsoft много продуктов, вы там знаете его по офису, на самом деле у них довольно много продуктов для бизнеса, там, не знаю, Microsoft BI какой-нибудь, там есть у них система...
Dynamics CRM, да, они достаточно CRM, хорошо, да, распространены.
Да, их довольно много где используют, вот, и теперь они вот, ну, как бы запрещены. А там опять тот же, какие-то российские компании, наверное, сейчас радуются, что там, не знаю, к ним придут за CRM, например, за каким-нибудь, зря радуются, вот. Ну и вообще по поводу облачных услуг, это отдельная история, которую тоже надо, наверное, как-то будет поднимать и пушить. Смотрите, вообще-то компьютерные вот эти все технологии, они в войне довольно серьезно применяются. В частности, для проектирования тех же самых дронов, чего там только нет, вот это все используется, всякие SolidWorks, это же очень важная вещь, ты без этого ПО ты не сможешь сделать там какие-то модели для 3D-принтера. Они все эти детали, вот то, что там, помните, там фабрика была, вот они все эти детали делают на 3D-принтере, потому что, ну, на нем удобнее всего такие вещи делать. Удобнее, быстрее, качественнее и так далее. Там есть как бы технологические проблемы, еще какие-то, они могут быстро достаточно менять производство. И вообще это сейчас, ну, типа вот пик развитие этих технологий и много чего, это вот делается именно с помощью там вот именно этих систем проектирования. И только потом это все отдается уже на какие-то исполнительные штуки, где это все делается. Вот, много проектирования там в электронике, еще где-то. И самое главное, это тренировка искусственного интеллекта. Сейчас на фронте ожидают, прям ожидают, появления дронов, которым не нужно управление от человека. Ну, то есть, грубо говоря, он нейронка натренированная на, там, не знаю, на поиск танка какого-нибудь, каким-нибудь признаком, там, их куча может быть, не только, кстати, зрение, да, не только камера, может быть, какие-то магнитные аномалии, еще что-то такое, они вот ищут танки. То есть вы выпускаете дрон, он летает над линией фронта, ищет танк, находит его и уничтожает. Вот, его нельзя будет не сбить, потому что он маленький, летает высоко, вы его просто не увидите, вы его не засечете ничем. Он не излучает ничего, он самостоятельный абсолютно, этот дрон и так далее. Так вот, для того, чтобы тренировать такой искусственный интеллект, надо много вычислительных мощностей. Этих вычислительных мощностей в России нет. Ну, они есть, там используются, конечно, да, но их нет в таком количестве для того, чтобы обеспечить именно потребность вот этих всех разработок. Вот. И что было придумано? Придумано было, например, строить эти ЦОДы. В России же нельзя ввозить эти сервера. Была придумана история ввозить это оборудование в Казахстан. И строят сейчас там, строят Яндекс, строят МРГ, огромные дата-центры, именно для того, чтобы вот эти вычислительные мощности где-то сделать. Их покупали буквально как услугу, в том числе эти системы проектирования, их покупали у западных компаний. Вот сейчас это приостановлено, и каждый такой шаг будет тормозить развитие военно-промышленного комплекса России. Это не сразу будет, не мгновенно так не будет, такого раз, и все там, типа, у них все сломалось. такого не ждите. Но вот такое медленное постепенное удушение, оно приведет к тому, что ну, у них разработка условно вырастет в разы или сократится, точнее, наоборот, удлинится по времени в разы. Этого уже будет достаточно, чтобы они сделали меньше дронов, меньше танков и меньше убили людей на фронте.
Единственное, Миш, я не очень понимаю, военному заводу не нужна Dynamics CRM.
На Сереж, нужна.
Ну, хорошо. Просто такой момент. Очень мощный collateral damage будет. То есть гражданские компании-то тоже сильно пострадают. Те, по крайней мере, кто пользуется. А учитывая особенно, что здесь же речь не просто, что у тебя перестали там обновления накатываться, да, а все старое работает. Речь же именно про доступ к облакам. То есть у тебя не просто софтина перестала обновляться, да, вот у тебя там, не знаю, там, я сейчас на обывательский уровень немножко переведу. Стоит Windows 10, а ты его там до 11 не обновишь. Дело в том, что там же облачные системы, ими просто пользоваться нельзя будет. То есть в компании, в бизнес-процессы включено использование какого-то IT-продукта, а теперь его просто отключают, доступ к нему, и все. Был и нет. Это достаточно серьезно, ну, такой удар по бизнесу, по крайней мере, по тем, которые этими продуктами пользовались.
Зачем в производстве нужна CRM? Там, на самом деле, не CRM, а ERP. И Dynamics — это, в общем-то, ERP, это как Аксапта бывшая.
Но она, конечно, ERP, да, согласен. Окей, она в большей степени это ERP, взаимодействие, а ERP нужна, даже если у тебя там один клиент, да, согласен. Да, это взаимодействие. Контрагенты же там заведены, да. Поставки, конечно, склад учтен у продвинутых, поэтому геморрой возникнет, безусловно, согласен. Тут просто, говорю, опять же, речь о том, что не получится ударить только по военным, пострадают-то все предприятия. Но, с другой стороны, на фоне всяких персональных, не персональных, в смысле, а народных санкций, когда там Apple какие-то продукты что-то удаляет, там Apple Pay нельзя пользоваться обычным россиянам, то есть бить по корпоративному сектору, это все-таки более прицельно, нежели просто по всему народу. Ну, то есть в этом плане вот такие движения, они все-таки более здоровые, чем то, что было до этого.
Я удивлен, что это не было сделано в марте 22-го года.
22-го года, да? Да.
Я удивлен, что это не было сделано.
Да, сколько дронов бы не вылетело, да, если бы сделали в марте.
Поехали тогда дальше, с вашего позволения. И мы возвращаемся, в общем, можно сказать, к одной из тем, поскольку мы говорили о распознавании лиц, когда там применение в связке с КАИБами, но выясняется, что каждая третья камера, подключенная к системе «Безопасный город» в России, не в Москве, в России, распознает лица. Лидер по видеонаблюдению — Москва, значит, там практически 100% камер работают в системе распознавания лиц, и, в общем, ее довольно трудно в этом смысле перещеголять. Вот. Раньше уже мы рассказывали, что предлагал централизовать систему видеонаблюдения страны и создать национальную платформу для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения, в том числе и подключить к системе «Безопасный город», которая распознает лица. Вот, то есть, я так понимаю, практически завершена система строительства вот этого цифрового ГУЛАГа, так сказать. Единственное, где она может расти, это просто в числе камер, и все, больше ничего.
Короче, да, но сколько там, говоришь, процент подключенных к видео?
Треть. Ну, типа треть уже в системе.
А, окей.
То есть понятно, что камер-то дофига, но просто не все же включены.
Камер-то дофига, вот. Но дело в том, что, по-моему, больше половины, я где-то цифры видел, сейчас я не готов сказать там точно, но больше половины – это на самом деле все камеры из Москвы. Ну, то есть есть Москва, в ней половина камер, и остальная половина распределена по всей России. Если сейчас кто-то опять испугался и опять начал бегать, там, мы сейчас будем прятаться, вот, то могу сказать, что, во-первых, это огромный объем информации, который очень трудно обработать. И эти камеры, они действительно распознают лица, но они могут искать конкретных людей, куда в них завели. Вот, ну, это, там есть запись, конечно, и можно по записям прогонять, то есть завести какие-то эти новое лицо и по этим по камерам как бы пролистать. Но в режиме реального времени они пока не работают, и я не знаю, смогут ли они работать в принципе. Ну, то есть это довольно серьезная штука, чтобы каждого человека идентифицировать, складывать как бы куда-то в коробочку туда, да, и потом треки просматривать. Вот можно, наверное, по записям, которые есть, так как-то сделать. Это, ну, не знаю, как это, как бы довольно сложная система получается. Но главное то, что в любом случае ресурсов будет не хватать. То есть если вы думаете, что там в каждом угле будет вставлена камера, она вся не все распознают лица, и там все тут же, там все ФСБшники или эшники эти самые там тоже все следят. Нет, не так. Так они не могут.
Ну, в общем, в целом, да.
Да.
В общем и целом, да. И даже расширение количества камер, включенных в систему, не какой-то качественной, радикальной ситуации. Но тут надо, вот Миша чуть затронул, как это, по касательной, но надо прям разделять Москву, в которой цифровой ГУЛАГ буквально построен и воплощен, и остальную Россию, в которой пока просто тупо мало камер, чтобы действительно сколько-нибудь эффективно система это отрабатывала, их мало, и нет какого-то способа это все централизовать. Ну, то есть вот так, как это в фильмах ужасов, в антиутопиях нарисовано, что типа захотели найти конкретного Васю, сказали системе «найди мне Васю», и по всей стране, хопа, все камеры тут же начали искать Васю, через 2 минуты нашли его где-нибудь там в Бердске, Новосибирской области. Вот пока сильно не так. Если говорить не про Москву, а про Россию, то сильно не так. Это, ну, очень, очень далеко даже еще пока до этой реализации, но они двигаются в этом направлении.
И я еще верну вот предыдущему
и достаточно последовательно и системно... Сейчас, Миша, я уже заканчиваю, тем более сейчас убегу, все равно не буду вам дальше мешать перебивать. Последовательно и системно пытаются в той или иной форме это реализовать.
И вот по поводу вернуться назад, по поводу вот этих санкций о том, что Microsoft, ну, как бы прекратил поставку своих продуктов в России, наконец-то, вот, я давно бегаю уже, тоже убеждаю всех, чтобы видеокамеры тоже внести в этот список санкционный, чтобы, ну, как бы камеры прекратить поставку их в Россию. Вот, я надеюсь, это удастся, и мы сможем остановить вот это развитие этого цифрового
города. Хорошо, но ты когда будешь переговоры вести, радионяни, вычеркните, пожалуйста.
Хорошо, видеоняни. Они потом эти видеоняни разберут, да.
Видеоняни, конечно, извини, оговорился, видеоняни, конечно, да. Но они будут их разбирать и из видеоняни вытаскивать камеру и ставить ее на дрон, да.
Именно так.
Оптических сенсоров нет. В Новосибирске запустили разработку дронов очередную. Ну, это не в смысле, не какая-то уникальная. Их там куча по России сейчас контор, которые на 3D-принтерах клепают дроны. Но они, честно говорят, оптические датчики, камеры — это то, что мы не умеем делать совершенно. То есть понятно, что пропеллер на 3D-принтере ты можешь выточить, выпечатать. Соответственно, корпус там, вот это все понятно. Двигатели собрать еще более-менее тоже понятная история. А вот во всем, что касается оптики и датчиков, ну, вот этой, собственно, кремния, да, и датчиков, вот с этим все очень плохо, поэтому здесь в плане санкционировать эти части, это, конечно, разумное решение. Ладно, друзья, я прошу прощения.
Давай,
я
да.
По времени, да, должен убежать. Спасибо вам большое, что позвали. Рад был пообщаться. Зрителям всем привет. Не бойтесь и не сдавайтесь.
Спасибо тебе большое. Бойко призвал не бояться. Вот, значит, и я надеюсь, что будет приходить сюда почаще и станет постоянным экспертом программ «Точка». Спасибо большое. По одному теряем мы. Знаешь, как три мушкетера. Я задержу их, ничего.
Да-да-да. Слава, сейчас не уйти, ты будешь вести один.
Не-не, давай как-то это дотянем уже до конца, тем более не так уж долго осталось. Слушай, ты понимаешь, в чем фишка новости, что Минцифры потребовало от российских операторов временно ограничить продажу сим-карт с 12 по 20 марта. Значит, иностранцам и людям без гражданства через приложение AppSeller, которое позволяет регистрировать новые сим-карты с мобильного устройства без заполнения бумажного договора. Там же, ну, все равно ты регистрируешься так или иначе, просто без бумажки.
Вот. Нет, там не только... Там несколько, кстати, новостей в этом отношении. Там не только запрет на продажу сим-карт по...
Ну, не запрет, а ограничение, да.
Ограничение, да, по этим российским паспортам. Там еще есть ограничение по... Было ограничение по выдаче этих сим-карт в одни руки, не смейтесь. Вот, есть такое... 10 карт, не больше 10 карт можно было купить. Вот. И было еще сообщение, были сообщения от хостеров о том, что блокировать SIP-трафик, SIP-трафик, это как раз телефонный трафик, который проходит через интернет. Вот. Это все как бы звенья одной цепи. Это вот, собственно, перед выборами они пытались именно ограничить число подключившихся для того, чтобы их было легче потом вычислять, как-то там есть срок, когда эта карта зарегистрируется и так далее. Вот, видимо, они опасались какого-то террористических звонков. Ну, купил условно карту, еще она работающая, вот, но не зарегистрирована еще. Вы там сделали звонок, сказали, что там все заминировано, все это, вот это все. Вот, и все, и выборы вроде как бы сорвались. Ну, я не знаю, они там... Они сумасшедшие, у них вот на этой безопасности, да, вот такой вот театре безопасности, у них там крыша поехавших. Вот, плюсом ко всему, вот это то, что мы видели с этой зеленкой, с поджогами и так далее, это же тоже утверждается, да, что это делалось по телефонам. Вот, и я думаю, что это вот как раз связано с работой вот тех самых служб безопасности Сбербанка, вот, пытались как-то ограничить их, чтобы они поменьше портили кровушки ментам.
Ну да, понятно. Судя по всему, так оно и есть. Чтобы обезопасить, так сказать, себя. Ну и... Но ничего не произошло, и вряд ли произошло бы, как мне кажется. Что-то мне подсказывает вообще. Вот. А тут еще у нас произошла история такая, что в конце февраля Рейтер сообщал, что Евросоюз планирует снять санкции с Аркадия Воложа в марте, и агентство Рейтер не подвело. Вот, собственно говоря, санкции с Воложа и сняли. Он выступил с публичным осуждением российской агрессии и сказал, что у него было много причин, по которым ему приходилось молчать. Вот, собственно, все. Поздравляем Аркадия Воложа.
Да, но я считаю, что надо было все-таки поддержать его, вот сколько он не мог сказать, вот столько надо было его поддержать еще под санкциями, я считаю. Вот, но опять же, там, мое мнение как бы мало кого интересует. Вот, с одной стороны, вроде хорошо, вот, Аркадий не такой уж и плохой человек, и он точно не хотел никаких этих всех вещей. А он, я думаю, получил свой урок и полностью его, наверное, как-то сдал экзамен, что называется теперь, по поводу технологий, которые влияют на общество. Вот, надеюсь, что там все у него сейчас будет хорошо, там же огромная команда еще, которая будет заниматься вот этими проектами, Nibius, по-моему, называется, или Nubius, путаюсь, которая будет заниматься технологиями, то, что осталось от Яндекса, которые успели вывести за рубеж. Я думаю, что у них все получится, я надеюсь, у них все получится, желаю им удачи и все такое, но им будет очень тяжело теперь от этого всего отмыться, ну, просто невероятно тяжело будет продавать как-то куда-то эти все услуги, эти все технологии. Вот, ну, очень сложно теперь ему будет.
Ну, а слушай, с другой стороны, если их не под брендом Яндекса, они, я так понимаю, и не под брендом Яндекса будут их, так сказать, продавать и выпускать, потому что Яндекс-то остался в России. Вот, а...
Это история же вот по поводу там даже связи с Россией, да, каких-то. Это история прям она... Ну,
подожди, мы же знаем, что он бизнесмен казахстанского происхождения.
Да какая разница-то? Там же слышали, да, там же было в этих, в прессе же написали, что Яндекс...
Израильский бизнесмен казахстанского происхождения, так было, кажется.
Да, что израильский бизнесмен казахстанского происхождения находится под санкциями за участие. Там же много, на самом деле, людей, которые находятся под санкциями. И вообще русские фамилии сейчас, они токсичны в этом бизнесе, да. То есть когда ты там с инвестициями какими-то пойдешь, с русскими фамилиями или еще с чем-то, вам даже в банке там лишний раз проверят, если у вас русская фамилия. Вот так вот Владимир Владимирович нам поднасрал всем, да, и теперь вот просто из-за того, что национальность такая, и не потому, что мы там какие-то плохие, потому что у нас национальность, потому что риски, бизнес-риски, они теперь очень высоки. Вот ты сейчас с каким-нибудь русским сейчас общаешься, какой-то бизнес делаешь, а потом выясняется, что он деньги в России украл там, да, на поставке каких-нибудь ракет, его под санкции загнали, посадили, и тебя с ним. Вот, поэтому сейчас прям тяжело, на самом деле, с русской фамилией в мире делать бизнес.
Это правда, есть такая проблема. Вот, ну что, я думаю, что на сегодня можно ограничиться тем, что сказать насчет того, что чуть более там 36% протоколов УИК обработал Центр Сберком, там ничего не меняется абсолютно. Как у Путина резко уменьшился процент голосов. 87-47, раньше приближался к 88, сейчас к 87, по проценту съели, так сказать.
Вот гады, это хакеры.
Вообще, наверное, еще не все решено, не все однозначно. Да. Не все, борьба продолжается. Николай Харитонов вырвался за 4%, сейчас у него 4,05%, Владислав Дованков 3,88% и замыкает эту четверку лидеров Леонид Слуцкий 3,03%. Тут часто спрашивают, а что же с теми голосами, которые вот портили бюллетени? Вот, а их получается где-то около 1,5%. Я тут все сложил, и вот как раз не хватает 1,5%. Это где-то примерно так и есть.
Вот, да нет, конечно, больше, Саша, этих испорченных бюллетеней, конечно, больше. Вот, просто то, что мы видим, да, это вообще к реальности никакого... Ты так говоришь, как будто, знаешь, как будто, типа, это настоящие какие-то цифры.
Не-не. Нет,
это, блин, не настоящие цифры. Это цифры, которые они придумывают на ходу из головы. Чего их считать-то?
Абсолютно, абсолютно. Это то, что, значит, вырисовывает нам Центр Сберком. Есть такая контора, которая рисует. Вот как она рисует, так и... Я единственное, что не очень понимаю, почему они рисуют постепенно, постадийно. Вот это 30%. Ну,
делать вид, что там что-то происходит.
70%.
Вот мы с тобой сидели, обсуждали это. Да. Вот там что-то это. Не, нет, видимость же надо создавать. Там же как бы куча людей в это завязано. Они же там какую-то работу работали. Им же надо поощрение сделать какое-то, что, ну, типа, вы не зря сидели. А там мы не объявили, ну, вот эти на участках, которые... Ну, вот, собственно, они делают вид, что они что-то там считают. Как, собственно, вот как Петя с этим с электронным голосованием, вот, он же тоже, ну, он же понимает, что там мошенство. Вот. Но он пытается делать что-то. Что, зачем он это пытается сделать? Ну, типа вот...
Интересно. Прикольно. Типа интересно. Что там происходит? Вдруг в коробку, так сказать,
вдруг в чудеса черную бывают, близим. Да? Ну, как мы видим, да, чудес не бывает.
Да.
Никакого второго тура, передаю привет Кацу, конечно же, не будет и быть не могло. Вот. И сейчас жду, короче, обвинений, что ФБК во всем виновата, что Кац не победил с Дованковым.
Не, ну это разумеется, что все... Там уже, нет, там уже было сказано, что в последнюю неделю ряд людей перешли на другую сторону, значит, работать.
В Питере.
Вот так вот, да. Поэтому пойдем с тобой от греха подальше. Приходите завтра обязательно на брекфаст-шоу. Как обычно, с 9 утра по Москве, да чуть пораньше мы начнем где-то. У нас завтра много интересного, и новостник новый, я бы даже сказал, новая новостница. И поговорим и с Петром Жижиным, поговорим со многими другими об этих так называемых выборах, обо всем поговорим. Все, счастливо, до завтра, пока.
Всем пока.